На Павлова я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 20, днем обещают ясную солнечную погоду до плюс 30, в Санкт-Петербурге сейчас плюс 13, днем плюс 18 с небольшими осадками. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 июня, среда, в студии Михаил Свинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Ситуация в Киргизии. Временному правительству страны предлагают отменить референдум по новому проекту Конституции. Президент России Дмитрий Медведев начинает визит в США. Результаты состоявшихся накануне матчей чемпионата мира по футболу в ЮАР. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в связи с визитом Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты Америки мы спрашиваем в утренней программе «Время свободы» наших слушателей, почему России не удается прорыв в области высоких технологий. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши ответы мы также принимаем на номер 8 903 743 2801. Это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И продолжается дискуссия на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, вопрос сегодняшней утренней программы. Почему России не удается прорыв в области высоких технологий? Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить в Киргизию наблюдателей на референдум по новой конституции, поскольку ОБСЕ опасается за их безопасность. Несмотря на это, глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева заявила, что намеченный на 27 июня референдум состоится. По мнению представителей правозащитных организаций, ситуация на юге Киргизии остается сложной и напряженной. По последним данным, в результате конфликта между киргизами и узбеками погиб 251 человек, тысячи беженцев покинули страну. Местные жители с недоверием относятся к представителям власти и правоохранительным органам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гиниатуллина.
Против проведения референдума по новой конституции выступили лидеры некоторых киргизских партий и правозащитники. Эта тема также обсуждалась в Европарламенте в рамках конференции «Права женщин в Центральной Азии», рассказывает одна из ее участниц, глава общественной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева.
Безусловно, было немало откликов по поводу того, что вряд ли этот референдум можно будет считать легитимным. Известно, что уже более 400 беженцев зафиксировано комиссариатом ООН по делам беженцев, и те граждане Кыргызстана, узбекской национальности, тоже, в общем, достаточно острой зоне риска для собственной жизни, и, безусловно, вряд ли они будут иметь возможность свободно осуществлять свой выбор. Вот исходя из всей этой ситуации, была дана оценка о том, что нужно рассматривать ситуацию в Кыргызстане именно с позиции глобального конфликта.
Это была глава общественной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева. Тема последствий межэтнического конфликта на юге Киргизии остается в центре внимания Еврокомиссии. 24 июня там будет обсуждаться вопрос о положении беженцев. Вот что рассказывает о ситуации в городе Ош, который вместе с Джалалабадом пострадал от недавних беспорядков, руководитель центральноазиатских программ правозащитной организации «Мемориал» Виталий Пономарев.
Во многих районах города, вот мы живые, куда я заезжал, мне говорили, что я, в общем, так сказать, первый человек, не житель Махали, который к ним приехал вот за все эти дни. То есть не было ни представителей власти, ни представителей правоохранительных органов. У людей много вопросов к ним, но, в общем, на них нет, это вообще нет нормально. Была зачистка в селе района, и эти события, они вызвали большой резонанс, потому что она прошла в очень, в общем-то, жестокой форме, с погибшими. Я лично, в общем, беседовал с пострадавшими, которые были избиты без причины в своих домах, у них там разграблено имущество или повреждено. То есть, когда я приехал во двор больницы, куда поступали вот жертвы этой зачистки, то там просто даже, ну, туда приехали правозащитники, многие с кем нравится отчество, Бишкека, вот Азиза Абдулласова, вот Ликан Исмаилов, известный правозащитник, то есть они просто вот были в состоянии вот истерики после того, что им пришлось увидеть. Ездил смотреть места, где были групповые захоронения. Я не уверен, что эти люди учтены в официальных списках здраво, в статистику которых публикуют на сайтах. Были сообщения разных источников о том, что часть гуманитарной помощи расхищается. Кстати, вот в том инциденте, о котором я говорил, вот есть Лет-Хана, там при проведении зачистки участники, вот, так сказать, представители сил безопасности, проводившие ее, отгрузили, увезли в неизвестном направлении практически половину своей гуманитарной помощи, ну, запасов гуманитарной помощи, там продовольствие, еще что-то, которое находилось вот в этом месте.
По словам руководителя центральноазиатских программ правозащитной организации «Мемориал» Виталия Пономарева, местные жители еще не оправились от шока после случившегося 11 июня на юге Киргизии межэтнического конфликта. Население с недоверием относится к властям и сотрудникам правоохранительных органов. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Соединенные Штаты Америки. В ходе визита российский президент посетит Силиконовую, она же Кремниевая долину в Калифорнии, где встретится с выходцами из России, которые работают в сфере высоких технологий. Ну а главная цель поездки российского президента – это укрепление сотрудничества между двумя странами в области инноваций. Наших слушателей мы сегодня просим ответить на вопрос, почему России не удается прорыв в области высоких технологий. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Саратова. Опрос провела Ольга Бакуткина.
Потому что надо развивать научные школы. Тогда будут ученые у нас передовым мышлением. А университеты финансируются плохо. Школы старые, классические, разрушаются. Новые не создаются. Надо поддерживать ученых. Надо обеспечить их не только морально, но и материально. Тогда будет прорыв. А все это разговор.
Наше правительство во всем виновато, что недостаточно финансирования науки. Почему наши ученые все уезжают за границу? Потому что там платят хорошо. А у нас государство не обеспечивает достаточно наших ученых. Поэтому ничего у нас и не будет в России хорошего.
Потому что у нас бездарная страна, забитая всякими чиновниками, коррупцией. И поэтому в этой стране вообще нет никакой перспективы.
В настоящее время финансирование ограничено именно разработкам инновационным. Наш факультет как раз нанотехнологии. У нас там не особо много грантов, и по этой специальности не аккредитованы, и как-то в России, не знаю, почему не развивается, неинтересно. Например, наша специальность в медфизике, говорят, у вас специальность нужная, она интересная, но в Саратове, например, и даже в России вы мало где найдете работу. То есть нет оборудования такого, на котором могли бы работать такие специалисты.
Сейчас собирается под Москвой открывать центр, как наподобие Силиконовой долины, то, что там будут всякие научные работы проводиться. Нет центров таких, которые именно занимаются информационной технологией. Вот если сейчас откроют этот центр под Москвой, то, я думаю, после этого будет уже прорыв.
В большинстве просто говорим, что да, нам нужно развивать технологии, что нанотехнологии замечательно, что вот инноватика – это хорошо. Хорошо, но мы столкнулись с этим на своем же собственном примере. Мы не можем действительно наоборот на каком-то учиться. Мы не можем применять, соответственно, какие-то знания просто поверхностные сразу на, опять же, несуществующих каких-то заводах, фабриках. Как мы можем?
Невозможно из одного Сколково что-то сделать. Чтобы научно-технический уровень вообще страны поднять, надо вкладывать деньги в науку повсеместно. В вузах, в НИИ, в Академии наук. Не в один проект. Один проект ничего не вытянет. И к тому же вот Сечин буквально, по-моему, позавчера замечательную фразу сказал, что локомотивом модернизации страны на долгие годы будет добывающая отрасль. То есть нефть, продажа полезных ископаемых. Какой же это локомотив? Куда он приведет?
Так жители Саратова отвечали на вопрос, почему России не удается прорыв в области высоких технологий. Ольга Бакуткина для Радио «Свобода», Саратов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром», как ожидается, сократит сегодня поставки газа в Белоруссию еще на 15%. На юг Киргизии, по официальным данным, вернулись более 35 тысяч беженцев. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в Соединенные Штаты Америки. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит на заседании в Страсбурге вопрос о российско-грузинском досье. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте на волнах Радио «Свобода» программу в 10 часов утра. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Насколько объективен доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы о правах человека на Северном Кавказе? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с сотрудником Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варварой Пахоменко. Программа «Грани времени» с Владимиром Кармурзой сегодня в 10 часов. Российский бизнесмен Глеб Фетисов выразил желание купить французскую газету «Le Monde». Долги издания составляют около 100 миллионов евро. Во Франции недоумевают, зачем россиянину убыточная газета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Основанная в 1944 году одна из самых влиятельных французских газет, «Le Monde» в последние годы испытывала серьезные финансовые затруднения на фоне кризиса печатных СМИ. Издание было вынуждено сократить более 100 сотрудников за 2 года. Но это не помогло. В начале июня «Le Monde» объявила о намерении продать контрольный пакет акций сторонним инвесторам. Накануне предложение поступило от российского бизнесмена Глеба Фетисова. Сейчас уникальный шанс приобрести этот антикварный экземпляр медиарынка, который с годами может стать только ценнее. У меня есть четкое представление, как реструктурировать долги и заработать на издание, не вмешиваясь в журналистскую составляющую, сообщил Глеб Фетисов на своем официальном сайте. Глеб Фетисов является основным владельцем банковской группы «Мой банк», акционером телекоммуникационной компании «Альтима», которая, в свою очередь, владеет акциями «Вымпелком» и «Мегафон». В списке Forbes самых богатых бизнесменов мира Фетисов 42-й. С 2001 по 2009 год Фетисов был сенатором, затем назначен на пост руководителя рабочей группы при Президиуме Генерального Совета партии «Единая Россия» по социально-экономическому развитию и выработке антикризисных мер. Как восприняли предложение российского бизнесмена в самой газете «Le Monde»? Об этом рассказывает Жиль Ванкот, президент общества редакторов «Le Monde». Эта структура объединяет журналистов газеты и одновременно является одним из акционеров издания.
Мы немного удивлены. Мы не знали об интересе господина Фетисова к «Le Monde», потому что у нас никогда не было контактов ни с ним, ни с его представителями. Проблема в том, что срок направления предложений на покупку акций истек 21 июня. Мы действительно получили письмо от него на одну страницу на русском языке с переводом на французский. Но у нас очень мало информации о конкретном содержании его предложения. А поскольку мы должны принять решение в ближайшие дни, встретиться со всеми претендентами, мне кажется, господину Фетисову будет трудно участвовать в этом процессе. Либо ему необходимо в кратчайшие сроки внятно объяснить причины своего интереса к «Le Monde», и тогда мы примем во внимание его предложение. Досье других кандидатов занимает по 20-25 страниц. У нас нет информации о Фетисове в этом же объеме. При выборе кандидата, конечно, учитываются и финансовые условия, но это еще не все. Сегодня журналисты газеты косвенно контролируют политику издания, и необходимо эту систему сохранить. Акционер должен будет обеспечить то, чтобы «Le Monde» осталась уважаемой газетой, сохранила свой имидж и доверие читателей. Если этого не будет, читатели просто уйдут, а это никому не нужно.
Глебу Фетисову, если его заявка все-таки будет принята, предстоит побороться с 2 консорциумами. Один из них в составе «Франс Телеком», а также группы, владеющие еженедельником «Нувель Обсерватор» и испанской медиагруппы «Приса», тяготеет к правым политическим силам. Также на покупку «Le Monde» претендует консорциум в составе банкира Матье Пегаса, основателя телекоммуникационной группы Илья Ксавье Ниэля и многолетнего партнера Ив Сен-Лорана Пьера Берже. От выбора в пользу второго консорциума, который, как считается, ближе к левым политическим силам, главного редактора «Le Monde» Эрика Фатарина на личной встрече в понедельник 15 июня предостерег сам президент Франции Николя Саркози. Этот шаг спровоцировал большой скандал. В пятницу за кандидатуру акционера будет голосовать ассамблея журналистов «Le Monde». А в понедельник, 28 июня, о своем решении должен объявить наблюдательный совет. Он может проигнорировать решение ассамблеи, но та, в свою очередь, обладает правом вето на решение наблюдательного совета. После перехода к новому владельцу в «Le Monde» будет действовать совет по этике, который сможет вмешиваться в случае давления на журналистов. Ранее убыточное французское ежедневное издание «Франс Суар» приобрел сын российского бизнесмена Сергея Пугачева Александр. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Москве на Чистопрудном бульваре состоялась акция протеста против уничтожения исторической застройки в Кадашевской слободе, старинного квартала вблизи Третьяковской галереи. Выступить в защиту шедевра зодчества, храма Воскресения Христова и окружающих его зданий пришли активисты движения «Архнадзор», других общественных организаций, а также обычные москвичи, обеспокоенные судьбой историко-архитектурного наследия Москвы. На акции побывала и корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Борьба за церковь в Кадашах и клочок земли возле нее ведется нешуточная. Московские власти планируют возвести здесь многофункциональный комплекс «Пять столиц». Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин в многочисленных интервью не раз заявлял, что дом диакона и более чем столетний фабричный корпус красного кирпича никакой ценности не представляют, так что их, без сожаления, надо снести. Защитники старой Москвы иного мнения. С завидным упорством они ведут переписку с инстанциями, проводят митинги, пикеты, а всю первую половину июня еще и круглосуточно дежурили в Кадашах, чтобы воспрепятствовать работе строительной техники. И вот вопрос одному из участников пикета у памятника Грибоедову Станиславу Илагину.
Почему именно этот объект приковал такое пристальное внимание Архнадзора и других общественных организаций? Ведь очень многие памятники под угрозой.
Редчайший памятник, не имеющий аналогов в мире, который, в принципе, мог бы быть включен в список мирного наследия ЮНЕСКО в дальнейшем. Но вот поскольку слобода уничтожает все воображение, ему это уже не грозит.
Здесь речь идет о контексте. Памятник только тогда выглядит полноценным, когда находится в сложившейся городской среде. Кроме того, новое строительство с неизбежным котлованом может повредить и без того нестабильным фундаментом церкви. Да и уже частично разрушенный инвестором корпус фабрики купца Николая Григорьева, искусствоведу Алексею Клименко, также пришедшему на пикет, жалко.
Этот корпус в русском стиле, подобного рода строения, если их помыть, покрасить, то они выглядят как шкатулки такие, старенькие, очень нарядно.
Кроме того, владелец фабрики Николай Григорьев был замечательной личностью. Здание – это еще и память о нем, говорит активист Архнадзора Дмитрий Лисицын.
Есть некоторая позиция, неоднократно подтвержденная различными чиновниками правительства Москвы и мэром, что это не представляющие никакой исторической ценности развалины. Тем не менее, вот новые данные позволяют нам сказать о том, что не представляющие вот этой якобы ценности развалины, оказывается, принадлежали купцу второй гильдии, почетному гражданину Москвы, человеку, сделавшего себе имя практически с нуля, потому что он крестьянский сын и стал создателем фабрики лидера рынка. Там производили колбасы. Это была крупнейшая фабрика в Москве. Там было использовано новейшее оборудование по тем временам. Человек сделал для города очень много. Он был одним из крупнейших благотворителей храма. Он крупный православный меценат. Помимо всего прочего, как действительно выяснилось недавно, вот месночтимый святой.
Святым Николай Григорьев был признан после мученической кончины при большевиках. Быть может, это обстоятельство остановит московское правительство. Там немало людей, готовых со свечкой постоять в дни церковных праздников. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас о футболе в нашей программе. Новые сюрпризы преподносит любителям этой игры чемпионат мира в Южноафриканской Республике. На этот раз хозяева турнира устроили сенсацию. Подробнее расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Вчера на чемпионате мира начались матчи третьего круга группового турнира. Они проходят в одно время в каждой группе. Это сделано для того, чтобы соперники заранее не знали результата своих конкурентов, и это не повлияло бы на выход двух команд из четырех в следующий круг. Итак, сборная Уругвая и Мексики вышли в 1/8 финала чемпионата мира по итогам вчерашних матчей в группе А. Уругвайцы победили мексиканцев 1-0, и этот счет устроил обе сборные, потому что он позволял им выйти в плей-офф Во втором матче этой группы хозяева турнира южноафриканцы выиграли у французов 2-1. И в результате такое положение сложилось. Уругвай 7 очков, Мексика 4, ЮАР 4, Франция 1 очко. Очередная катастрофа сборной Франции. Ну а команда Южной Африки действительно стала первой в истории, вообще в истории командой, которой на домашнем чемпионате мира не удалось преодолеть барьер группового турнира. Ну а про катастрофу сборной Франции уже сказано очень много. Это был последний матч Раймона Доминека в качестве главного тренера сборной Франции. Далее его заменит Лоран Блан. И французы, серебряные призеры прошлого первенства, покидают турнир. А еще два матча сыграны вчера. Сборная Аргентины и сборная Южной Кореи по их итогам вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Значит, результаты таковы. Нигерия и Южная Корея ничья 2-2. Аргентина, Греция 2-0. Аргентина под руководством знаменитого Диего Марадоны одержала свою третью победу в группе, набрала 9 очков. Ну, впрочем, в выходе ее никто и не сомневался. А вот по Греции были вопросы. Если бы Греция выиграла Аргентина и при других условиях, она могла бы выйти в следующий круг турнира, но не получилось. Второе место заняла сборная Южной Кореи. И таким образом определились уже две пары 1/8 финала. 26 июня на этой стадии сыграют сборные Уругвая и Южной Кореи, а 27 июня Аргентина встретится с Мексикой. Я напомню также, что выход себе в следующий этап, то есть в 1/8 финала, обеспечили еще раньше сборные Голландии и Бразилии, но пока их соперники еще неизвестны. Сегодня нас ждут матчи в группе С: Словения, Англия, США, Алжир. Простите, еще два матча в группе Д. Сборная Австралии сыграет с командой Сербии, а Гана с Германией.
Алексей, сейчас много говорят на чемпионате мира о судейских ошибках. Они действительно сильно влияют на результат.
Да, вот один из судей, который судил матч Словакия-США, даже был отстранен от дальнейшего участия в игре. Ну и, конечно, есть голевые моменты. Например, бразилец Луис Фабиано дважды сыграл рукой в том эпизоде, когда он забивал очень красивый, надо признать, гол в ворота соперников. Он в результате, судья с ним даже поговорил после забитого гола, они обменялись улыбками, но, видимо, игра рукой иногда в футболе позволяется. Я сказал, что это теперь у бразильского, теперь у футбольного бога две руки. Одна рука – это знаменитого Диего Марадоны на чемпионате мира 86-го года. Ну, а теперь вторая рука бразильская – это рука Луиса Фабиано.
Если говорить о матче сенсации, когда накануне сборная ЮАР победила команду Франции, там удаление французского игрока было оправданным?
Ну, трудно сказать. Конечно, удар локтем в лицо был, но мне показалось, что это было скорее элемент случайности, потому что такого отчетливого, акцентированного удара не было. Но такие эпизоды, конечно, на усмотрение судьи, как говорится. И вообще в футболе судья такой же участник матча, и он также совершает ошибки, как игроки. К сожалению, иногда эти ошибки бывают результативными, и судья бывает не допускается к следующему дальнейшему судейству на этом турнире, но результат никоим образом не будет оспорен.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В Москве 8:30. Сразу после краткой сводки новостей у нас репортаж о визите в США президента России Дмитрия Медведева и общение со слушателями на тему, почему России не удается прорыв в области высоких технологий.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром», как ожидается, сократит сегодня поставки газа в Белоруссию еще на 15%. Глава Европарламента Ежи Бузок во вторник заявил о сокращении поставок российского газа в Литву, Восточную Германию и Польшу после того, как Белоруссия ограничила транзит. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в США. Ожидается, что сегодня Медведев посетит Силиконовую долину, где побывает в ряде известных мировых компаний. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит на заседании в Страсбурге вопрос о российско-грузинском досье. В российской делегации не исключают, что досье будет закрыто. На юг Киргизии, по официальным данным, вернулись более 35 тысяч беженцев-узбеков. Всего из районов межэтнических столкновений бежали около 100 тысяч человек. Московский городской суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади в Москве и осужденного на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Назрановском районе Ингушетии в ночь на среду был обстрелян пост ДПС. Никто не пострадал. Президент США Барак Обама заявил, что намерен выслушать личное объяснение командующего международными силами в Афганистане генерала Стэнли МакКристалла, прежде чем решать вопрос о его отставке. МакКристалл уже принес извинения всем официальным лицам, которых он подверг критике в материале, опубликованном журналом «Роллинг Стоун». Жертвами наводнения на северо-востоке Бразилии, по последним данным, стали 42 человека, 115 тысяч остались без крова. На Ямайке полиция арестовала Кристофера Коука, который считается главой местной наркомафии. Израиль запустил во вторник новый военный спутник-шпион «Орфик-9». На чемпионате мира по футболу в Южной Африке Аргентина и Южная Корея вышли в 1/8 финала.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В ходе своего визита в Соединенные Штаты Америки президент России Дмитрий Медведев посетит Силиконовую долину в Калифорнии и встретится с выходцами из России, которые работают в сфере высоких технологий. Главная цель поездки российского президента – укрепление сотрудничества между Россией и США в области инноваций. В интервью газете Wall Street Journal, которое российский президент дал накануне поездки, Дмитрий Медведев заявил, что хочет собственными глазами посмотреть, как это устроено в Силиконовой долине, потому что стоит задача создать что-то подобное в подмосковном Сколково. Между тем возникает вопрос, в какой степени российские власти на деле готовы учитывать в своих модернизационных планах мировой опыт. Например, много споров вызывает решение строить город инноваций именно в столичном регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Несколько лет назад Владимир Путин посетил Бангалор, который называют столицей Индийской Силиконовой долины. Не исключено, что именно тогда и возникла идея Иннограда в Сколково. В Индии аналогичный проект уже реализован и успешно. Сегодня более 50% компаний американской Силиконовой долины пользуются услугами аутсорсинга, и почти половина этих работ выполняется как раз в Индии. По какому критерию выбирали индийские власти место для реализации проекта своей Силиконовой долины, рассказывает руководитель Центра восточных исследований Дипломатической академии МИД Андрей Володин.
Это 3 штата юга Индии. Карнатака, Бангалор, Тамилнаду, Мадрас, ныне Ченнаи, и Андхра-Прадеш, Хайдарабад. Вот эти 3 общества, а также 4-е, Керала, южноиндийские, это общества, которые построены на высоком интеллектуальном качестве живого труда, и, собственно говоря, это высокое качество идет из глубины веков. Очень сильно эти общества в данном случае и по своим демографическим темпам роста, и по организации социальной жизни, и по устойчивости, как мне кажется, демократических институтов, они сильно отличаются.
Что представляют собой территории, на которых были построены индийские награды? Андрей Володин проводит некоторые аналогии.
Я бы их сравнил бы, может быть, в лучших своих проявлениях с Екатеринбургом. Конечно, вот у меня прежде всего ассоциация возникает Новосибирск, соединение науки и образования, академгородок. На базе академгородка можно развивать технопарки и так далее и тому подобное.
Андрей Володин подчеркивает, что немалую роль в успешной реализации проекта Индийской Силиконовой долины сыграла правильная государственная стратегия.
Конечно, это был государственно-частный проект. Государство вкладывало определенные инвестиции, создавало определенные преференциальные условия для развития этих информационных производств. Ну и, собственно говоря, наверное, государство посоветовало размещать эти производства в Южных Штатах. Ставилась цель создать завершенную модель экономики. Почему в Индии пошла вот эта информационная волна, информационная революция? Потому что они не разрушали индустриальные производительные силы. У нас индустриальные производительные силы были разрушены, а теперь на какой основе нам создавать научно-технические производительные силы? Это большая проблема.
Отмечает руководитель Центра восточных исследований Дипломатической академии Андрей Володин. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung критически оценивает перспективы Иннограда, напоминая, что в России уже существуют технопарки, научные городки и специальные экономические зоны, а ожидаемого результата они не дали. Инновации – это не стены, здания или земля, это в большей мере проблема интеллектуальная. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Почему России не удается прорыв в области высоких технологий? Такой вопрос мы сегодня задаем в утренней программе «Время свободы» нашим слушателям. Сейчас заработал телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете ответить на наш вопрос, прислав смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Оставь сообщение на пейджер в Москве 660 1046. Прислав нам письмо по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru или оставив комментарий на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, почему России не удается прорыв в области высоких технологий? У нас есть несколько сообщений, которые приходят на пейджер и на номер для смс-сообщений. Сергей Митрофанов пишет: «Потому что Дмитрий Медведев юрист, то есть гуманитарий». Наши постоянные слушатели Майоровы, наверное, потому что отпускается очень мало средств на науку, и большая или большая их часть не доходит по адресу. Это уже наша болезнь — разворовать все по дороге. Почти не осталось перспективных ученых в возрасте от 30 до 50 лет, к примеру. Нельзя же опираться только на Перельмана. Это сообщение от Майоровых. Еще одно сообщение от Макара, который задается риторическим вопросом, говорит, пишет: «У нас были высокие технологии, да, куда же они подевались?» Александрова: «У нас катастрофическое положение с образованием. После преобразования пройдет лет 20-25, пока будут сдвиги и результаты». Ну что ж, у нас есть звонки. Первым до нас зазвонился Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос, почему России не удается прорыв в области высоких технологий?
Доброе утро, Свобода, доброе утро, страна. Первый вопрос и самый главный вопрос, и последний вопрос. Это отсутствие экономической мотивации каждого гражданина в стране. Это вот эта кабальная политическая система, которая ныне установилась в стране узурпацией власти вот этой питерской шайкой, она и способствует тому, что в стране повально отсутствует вышесказанная ситуация. Вы понимаете? Пока человек экономически не будет свободен в стране, пока он не будет политически свободен, в стране ни о каких инновациях, ни о каких модернизациях. Вы понимаете, когда нету системы, которая человека вносит в ранг прогресса, в ранг, понимаете, более высшей формы отношений, а более в совершенной форме, чем экономические отношения, свободные экономические отношения, я не вижу, и все остальные простые граждане не видят.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Москвы. Я прочитаю несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Александр из Мурманска пишет, отвечая на наш вопрос, почему России не удается прорыв в области высоких технологий, потому что все российские мозги уже давно уехали за границу. Сообщение от Ирины: потому что газ, нефть, руда – это продукт матушки природы, не надо ломать голову. Добыл, продал, получил деньги, купил шампанское за 50 тысяч долларов, зачем напрягать мозги? И так хорошо. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: нет мотива, зачем? Чтобы стать богатым, надо выйти замуж за Лужкова или стать зятем Примадонны. Какие технологии? О чем вы? У нас есть еще звонки. Георгий из Москвы, доброе утро. Ваше мнение, почему России не удается прорыв в области высоких технологий?
Доброе утро. Потому что у нас не осталось талантливых людей. Понимаете, первый компьютер, когда Гагарина запускали, сделали в московском Загорске. Это, ну, сегодняшний Сергиев Посад. Там были талантливые люди, а сейчас все разбежались, и все эти силиконовые долины, им уже по 50 лет, и в Бангалоре все они сработаны с нас. И то, что он поедет туда, Медведев сейчас, ему покажут все устаревшее с 50-летним возрастом оборудование. Мы на этом уже много ошибок наделали. Мы покупали заграничное оборудование для новых технологий, а оно не первой свежести оказалось, это оборудование. И в результате были потрачены деньги, сгнило это оборудование, а эффекта никакого не было.
Георгий, а как же талантливых людей тогда вернуть или вырастить? Вы говорите, их нет.
Надо заинтересовать этих людей материально, понимаете? Именно уровень жизни определяет это дело. Но
Прежде их надо найти в России. Такого нет, чтобы в России не нашлось футболистов талантливых или академиков талантливых. Они есть, их надо искать. Но ставят людей другого сорта, способных к наживе, к воровству и к обману. Вот в чем наша беда.
Это был звонок от Георгия из Москвы. Я прочитаю еще несколько сообщений с номером 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений с нашего московского пейджера. 660-1046 его номер. Превратившись из Советского Союза в Россию, страна оказалась в руках коррупционеров-махинаторов, в результате чего попала в компанию стран третьего мира. Поэтому мечтать о каком-то прорыве в высоких технологиях в современной России бессмысленно, пишет нам Михаил. Кремлевские аль-капоны ждут от разоренной науки золотые яйца, но ждать придется долго, пишет Тагир Якупов из Казани. А у нас есть еще один звонок. Татьяна из Москвы на линии прямого эфира. Татьяна, доброе утро. Ваше мнение, почему России не удается прорыв в области высоких технологий?
Алло, доброе утро. Потому что наши олигархи и бизнесмены, вместо того, чтобы вкладывать деньги в науку, модернизацию, как это делают в Америке, финансируют американские, английские, немецкие баскетбольные, футбольные клубы. Потому что они покупают английские, французские газеты. Потому что наши яркие российские таланты находятся в тюрьме. И яркие российские таланты убивают на улицах. Спасибо.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили на наш вопрос, почему России не удается прорыв в области высоких технологий в первом часе нашей программы. В 9:30 мы продолжим общение в прямом эфире на эту тему с нашими слушателями.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики от Сергея Сининского.
Средний размер социальной пенсии в России с 1 июля увеличится почти на 3,5%, до 4757 рублей на человека в месяц, отмечается в постановлении правительства. По текущему обменному курсу это примерно 155 долларов. Правительство России дополнительно выделит 5 миллиардов рублей в качестве субсидий регионам на поддержку малого и среднего бизнеса, в дополнение к 11 миллиардам рублей, предусмотренным в бюджете и уже перечисленным региональным властям. По планам, дополнительные средства будут направлены на финансирование проектов по трем направлениям – поддержка малых инновационных компаний, программ предпринимательства в моногородах, а также на поддержку малого и среднего бизнеса в Северокавказском федеральном округе. Высший арбитражный суд России предлагает создать в системе арбитражных судов страны специализированный суд по рассмотрению дел о защите интеллектуальной собственности, сообщил заместитель председателя суда Татьяна Андреева, отметив, что соответствующий законопроект уже подготовлен. Новая судебная инстанция, по ее словам, должна стать аналогом подобных структур в развитых странах мира, таких как патентный суд в Германии или суд по защите интеллектуальной собственности в Японии. Правительства трех крупнейших стран Европы – Германии, Франции и Великобритании – выступили совместным заявлением в пользу введения специального сбора с банков, средства от которого могут использоваться в случае возникновения новых финансовых кризисов, и призвали другие страны поддержать их планы. Это предложение, как ожидается, станет одним из главных вопросов повестки очередного саммита стран Большой Двадцатки, который пройдет в конце недели в Канаде. Против введения такого сбора с банков уже выступили Япония, Бразилия и Канада, то есть страны, банковские системы которых в меньшей степени пострадали от нынешнего финансового кризиса. Но даже Германия, Франция и Великобритания демонстрируют пока разные подходы в отношении как механизма взимания предполагаемого сбора, так и того, кто и как именно будет распоряжаться собранными средствами.
Новости экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в США. «Газпром», как ожидается, сократит сегодня поставки газа в Белоруссию еще на 15%. На юг Киргизии, по официальным данным, вернулись более 35 тысяч беженцев. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня на заседании в Страсбурге вопрос о российско-грузинском досье. В Назрановском районе Ингушетии в ночь на среду был обстрелян пост ДПС. Сообщается, что никто не пострадал. Жертвами наводнения на северо-востоке Бразилии, по последним данным, стали 42 человека. 115 тысяч остались без крова. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько тем, главных тем из утренних российских газет. Ко мне в студию пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Центральная тема, пожалуй, сегодня – это отношения вокруг газовых поставок. Например, «Без газа между Москвой и Минском» – заголовок в «Независимой газете», причем «без» с буквой «С». «Белоруссия дает решительный отбор» – это уже газета «Коммерсант». «Газовая война России и Белоруссии перешла в острую фазу». Но вот еще пишут, что Лукашенко объявил России третью газовую войну. «Газпром» увеличил объем сокращения поставок с 15 до 30%, а Белоруссия в ответ пригрозила несанкционированным отбором газа и остановкой транзита. Президент Белоруссии Лукашенко объявил об этом прямо в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. По неофициальной информации, сокращение транзита составило те же 30%. Но пока ни Москва, ни Минск, ни Евросоюз не подтвердили даже просто факта проблем с транзитом газа в Европу. Еще одна тема, которая обсуждается очень широко. Виктор Христенко выступил на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Виктор Христенко отделил цены от государства, заголовок в «Коммерсанте». Он, так же, как и ряд выступивших до него свидетелей, сообщил, что не располагал сведениями о таких масштабных хищениях нефти, какие вменяются подсудимым. Комментируя ценовую политику ЮКОСа, министр отметил, что внутрироссийские цены на нефть никак не могут быть равны ценам в Роттердаме, и что никаких устанавливаемых государством цен на нефть и нефтепродукты в период, о котором говорится в уголовном деле, не существовало. Есть еще любопытная тема. Это газета «Ведомости». Это уже эксклюзив, скажем так, а не то, что обсуждается широко. Зарплаты преодолели кризис. Реальные зарплаты россиян в мае превысили докризисный уровень, почитали аналитики. Но благодарить за это надо не работодателей, а низкую инфляцию. Президент ускоряется к выборам, сообщает нам «Независимая газета». В начале следующей недели, когда Дмитрий Медведев вернется из североамериканского турне, по информации «Независимой», состоится встреча с лидерами думских партий. За последние полгода глава государства будет общаться с ними уже в третий раз. Это рекорд по сравнению с прошлым годом. Между тем, в экспертном и партийном сообществе в последнее время все активнее циркулируют слухи о возможности переноса парламентских выборов на более раннее время и выдвижения Дмитрия Медведева на второй срок, пишет «Независимая газета». Ну, коль уж мы упомянули тут североамериканское турне Дмитрия Медведева, это тоже обсуждается достаточно широко. Ну и, конечно, говорят о том, что Дмитрий Медведев встретится, ну, а на самом деле, как вы мне только что сообщили, уже встречается с терминатором. Губернатора Калифорнии называют непременно так, это понятно. Известие «Чип и дело». – это речь идет о том, что Дмитрий Медведев будет узнавать секреты Силиконовой долины. В «Независимой газете» еще одна публикация любопытная. «Взрывоопасные поля Рамзана Кадырова». Удовлетворение лидера Чечни по поводу ожидаемого начала активной очистки территории республики от взрывоопасных предметов может быть преждевременным. Как выясняется, поручение президента Медведева главе Минобороны Анатолию Сердюкову в течение 2 недель разработать методику финансирования работ по разминированию территории Чечни не повлечет за собой скорого начала избавления земель республики от взрывчатки. Еще одна обсуждаемая тема. Дело закрыто. Заголовок в газете «Время новостей». Оптимистические ожидания российских правозащитников оправдались. Вчера на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге российская делегация впервые поддержала резолюцию по Северному Кавказу. Вот и «Время новостей», и остальные издания обращают особое внимание на то, что это произошло впервые. «Царство бюрократов», газета «Новое известие», центральная публикация. Уволив пятую часть федеральных чиновников, Россия может сэкономить около 40 миллиардов рублей в год, рассказал на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, если такое решение будет принято, сокращение произойдет в течение 3 лет. Причем первые кандидаты на выход покинут свои места уже после Нового года. Независимые эксперты сомневаются, что даже объявив на словах программу сокращения, власть сделает это на деле. Россия знала уже не одну попытку уменьшения численности государевых слуг, но ни одна из них не завершилась успехом. Напротив, число их только росло. Новые известия еще пишут о состоянии здоровья Сапият Магомедовой, дагестанского адвоката, которую избили ОМОНовцы. Состояние ее здоровья остается тяжелым, сотрясением мозга, переломами. Она в состоянии шока находится в одной из частных клиник. Милиционеры по-прежнему утверждают, что 31-летняя женщина хрупкого телосложения сама поколотила 4 крепких сотрудников ОМОНа.
Ну что ж, спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час в программе «Время свободы». А сейчас рубрика «Городской репортаж». Жители Саранска недовольны тем, как идет реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства в городе. Как выяснил наш корреспондент Игорь Телин, в первую очередь люди недовольны работой товариществ собственников жилья и качеством проводимых ремонтных работ. В то же время государство намерено повысить долю ответственности граждан в этой сфере и снять с себя значительную часть нагрузки по финансированию системы ЖКХ. Решение – расширение системы товариществ собственников жилья, ТСЖ. Для того, чтобы сделать ТСЖ более привлекательными для населения, предложен вариант с проведением почти бесплатного капитального ремонта. С подробностями наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
В городе Саранске значительная часть жилых домов за многие годы не ремонтировалась. Теперь жильцам предлагается проведение капитального ремонта, но при условии, что ими будут созданы товарищества собственников жилья. ТСЖ будут решать, какие работы необходимы в рамках капремонта. При этом жильцам предлагается оплатить только 5% их стоимости. Система более чем привлекательная. Но если в первый год, когда она была запущена, горожан, желающих проведения ремонта в своих домах и согласных стать членами ТСЖ было достаточно, то теперь количество таковых значительно сократилось. К тому же, все больше и больше жителей столицы Мордовии считают, что создание ТСЖ было едва ли не главной их ошибкой последних лет. Один из жилых домов в юго-западном микрорайоне Саранска. Построено здание в конце 60-х, за 4 десятилетия оно сильно обветшало. Коммуникации пришли в негодность. Ремонт был необходим. Формально проведенное собрание положило начало созданию ТСЖ, началу ремонта и, соответственно, главному разочарованию жильцов. На проведение работ было выделено 5 миллионов рублей, и местные обитатели считают, что на эти деньги можно было сделать гораздо больше. Часть из 5 миллионов рублей была потрачена на обустройство скатной крыши. Раньше в доме крыша была плоская, система водоотведения нормально не работала. Квартира на верхних этажах заливала весной, летом и осенью. Теперь, после капремонта, крыша другая, но ситуация даже стала хуже, говорят в семье Дмитриевых.
На стенах появлялась плесень. пахло вот электропроводкой. Вы понимаете, чуть так мы сидим, вот запах. И ночью вот искрится. Каждый вечер приходят эти работы, начинается у нас совещание. Как у вас текут?
И все это результат обустройства новой крыши.
Когда снег пошел таять, вот эти вот перекрытия у нас упали, сломались. И с этой стороны, и с той.
Но это только часть проблемы. 5 миллионов рублей не хватило на обустройство фасада, на замену электропроводки, ремонт стен в подъездах. На что пошли наши деньги, задаются вопросом обитатели дома. Они завалили жалобами городскую администрацию и жилинспекцию. Городские власти обещают разобраться в ситуации, а заместитель начальника госжилинспекции Мордовии Евгений Филиппов советует им провести собрание и обратиться в суд.
Исковое заявление жилищной инспекции не может подать, оно не может выступать в интересах третьих лиц, только председатель ТСЖ.
Но пикантность ситуации состоит в том, что под актом о приемке работ по ремонту дома стоит подпись председателя ТСЖ. Можно было бы сказать, что это частный случай. Отдельная проблема жильцов отдельно взятого дома. Но это совсем не так. Я провел небольшой опрос своих знакомых, живущих в домах, где были созданы ТСЖ, на предмет того, довольны ли они проведенным ремонтом. Ни одного положительного ответа из почти 20 опрошенных. Причем все люди живут в разных домах, в разных микрорайонах Саранска. Нет и довольных работой председателей своих товариществ, которые то ли по неопытности, то ли по умыслу без проблем подписывали акты о приемке работ. Да что там далеко ходить, соседним с моим дом. Ремонт сделан 2 года назад, а штукатурка на фасаде уже отваливается, крыша течет. Никогда раньше не болела, говорит Нина Анисимовна, а сейчас стала завсегдатаем поликлиники.
Появился кашель, у меня появился астмой. И вот сейчас у меня до меня уже дошло, что, по-видимому, там скопилось много всяких веществ и на чердаке, и везде. И вот этим всем я дышу.
Начальник домоуправления, постоянно встречавшийся с жильцами, когда уговаривал их на создание ТСЖ, сейчас встреч старается избежать. Звонки в приемную успеха не принесли. Мне постоянно отвечали, что руководитель на совещании в мэрии, на объекте и так далее. Между тем, число жалоб возрастает. Аналогичная ситуация и по другим районам Саранска. Недовольных качеством ремонта все больше и больше. Это уже тенденция, считает главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Александр Пыков, сказавший на одной из встреч с горожанами.
Такое впечатление создает, что люди, которые распоряжаются деньгами, аффилированы с теми, кто ремонтирует.
Число горожан, недовольных качеством капитального ремонта, то есть разочарованных в ТСЖ и, как следствие, реформы системы ЖКХ, увеличивается. Между тем, саранские власти и представители ДЭЗов, как ни в чем не бывало, продолжают уговаривать людей создавать товарищество собственников жилья. Только аргумент почти бесплатного капремонта уже не действует. Сразу же всплывают аналогии с сыром в мышеловке. Подогрела ситуацию и информация о результатах проверки, проведенной Федеральным фондом содействия реформе ЖКХ, вскрывшей многочисленные нарушения в организации капремонта жилья в столице Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» поговорим подробно о визите президента России Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты Америки. Напомню, что российский президент посетит Силиконовую долину, побывает в нескольких крупнейших мировых компаниях и выступит перед студентами Стэнфордского университета. С этим визитом связана и главная тема нашей программы – почему России не удается прорыв в области высоких технологий? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа мы будем вновь принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и ждать ваших сообщений на московский пейджер 660 1046 и номер для смс-сообщений 8 903 743 2801.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир.